Вот потому-то он скрывается на болоте. В две ночи раз мы следим, все ли еще он живет на болоте, и для этого делаем сигналы свечой у окна. Когда получается ответный сигнал, муж мой относит ему немного хлеба и мяса. Каждый день мы рассчитываем, что он скоро уйдет, но пока он здесь, мы не в силах оставить его погибнуть от голода. Я вам сказала, сэр, всю правду. Я честная христианка и убеждена, что вы признаете виноватой в этом деле меня, а не моего мужа, делавшего все это из жалости ко мне. Женщина говорила все это с такой глубокой искренностью и так серьезно, что слова ее вполне убедили нас. «Правда ли это, Барримор?» «Да, сэр Генри, все правда, от первого слова до последнего». «Итак, я не хочу вас порицать за то, что вы сочувственно относитесь к горю вашей жены. Забудьте все то, что я вам сказал неприятного. Идите оба в свою комнату, а завтра мы еще поговорим об этом деле». По уходе их мы снова подошли к окну. Сэр Генри открыл его, и холодный воздух охватил нас. В темной дали все еще светилась маленькая желтая точка.
«Меня изумляет его дерзость», — сказал сэр Генри.
«Быть может, этот свет так поставлен, что его возможно видеть только отсюда?»
«Должно быть.
Как вы полагаете, далеко это?»
«Думаю, что это находится около вершины Клефт.
Не далее, вероятно, одной или двух миль отсюда.
Едва ли более, а скорее менее.
Да, вероятно, оно недалеко, так как Барримор носил туда пищу.
Так этот изверг ждет теперь около своей свечки.
Клянусь громом небесным, Ватсон, я пойду и захвачу этого человека!»
Та же мысль явилась мне еще ранее. Так как Барриморы, в строгом смысле рассуждая, не открыли нам свои тайны, но были, так сказать, принуждены нами открыть ее, стесняться мы не имели оснований. Беглец был закоренелым преступником, к которому нельзя было относиться с жалостью. Никакого прощения он не заслуживал и был крайне опасен для общества. Возвратив его насильно туда, где он был бы поставлен в невозможность причинять вред, мы бы исполнили только свой долг. Ведь наши соседи, Стапльтоны, каждую ночь рискуют появлением этого убийцы в их доме.
Весьма вероятно, что именно это последнее соображение в особенности заставило сэра Генри окончательно решиться на задуманный им захват преступника. Я поспешил сказать: «И я с вами пойду».
«В таком случае берите свой револьвер и надевайте сапоги. Надо пойти как можно скорее, потому что этот негодяй, пожалуй, потушит свою свечу и уйдет».
Минут через пять мы уже шли к болоту, поспешно шагая среди темного кустарника. Осенний ветер завывал уныло, и шумно шелестели опадавшие листья. Воздух был тяжел, чувствовалась сырость и запах гниющих растений. Изредка проглядывала луна, но вскоре тучи сгустились, и пошел мелкий дождь. Но свет неподвижно блестел перед нами.
«При вас есть оружие?» — спросил я.
«Со мной охотничий нож.
Нам придется быстро схватить его, потому что, говорят, он отчаянный человек. Необходимо захватить его врасплох, чтобы он очутился в нашей власти ранее, чем подготовиться к сопротивлению.
Мне в настоящее время, Ватсон, невольно приходит в голову мысль, что бы сказал теперь Холмс. Он настаивал, чтобы я не бывал на болоте в темные часы, когда царят силы зла».
Вдруг, точно в ответ на сказанное, донесся со стороны мрачного болота тот самый поразительный рев, слышанный мною недавно на окраине Гримпинской трясины. Среди ночной тишины ветром доносило протяжный глухой вой, сначала низкий, затем дошедший до рева и снова стихший до степени тяжелого вздоха. Наконец он снова раздался, и на этот раз это были уже пронзительные, дикие и угрожающие звуки. Баронет, побледнев до такой степени, что лицо его резко обрисовывалось в ночном мраке, быстро схватил меня за руку.
«Боже мой, Ватсон! Да что это такое?»
«Право не понимаю. Это какие-то странные звуки на болоте. Уже однажды мне пришлось это слышать. Звуки прекратились, и все кругом было безмолвно и спокойно. Мы долго стояли, внимательно прислушиваясь, но ровно ничего не услыхали. Вслед за тем баронет мрачно промолвил: «Знаете, Ватсон, ведь это был вой собаки». Услышав эти слова и почуяв тот ужас в голосе, с которым они были сказаны, меня проняла невольная дрожь. Сэр Генри продолжал: «Чем объясняют этот звук?»
«Кто?»
«Да местные обыватели». «О, народ суеверен и невежествен. Какое нам дело до того, как он объясняет? Все же скажите мне, Ватсон, что говорит народ об этом?» Я был в большой нерешительности, но отвечать нужно было. Народ говорит, будто это воет собака Баскервилей. Стон вырвался из груди сэра Генри, и он замолк. Через некоторое время он заговорил: «Да, верно, это действительно выла собака. Но, по-видимому, этот вой раздается где-то очень далеко, за много миль от нас. Во всяком случае, очень трудно определить, откуда именно он доносится. Нет, он поднялся и замер вместе с ветром, дующим от большой гримпинской трясины. Не так ли?» «Да, от нее». «Следовательно, вой доносился оттуда. Но послушайте, Ватсон, сознайтесь, ведь и вы сами признали эти звуки воем собаки. Я не ребенок, и вы напрасно опасаетесь говорить мне правду». Когда я в первый раз услышал эти звуки, я был вместе со Стаплитоном. По его мнению, звуки эти издает какая-то редко встречающаяся птица. «Нет, нет, это был вой собаки. Боже мой, неужели во всех этих сказаниях есть нечто действительное? Возможно ли, чтобы опасность грозила мне от такой темной, неразгаданной причины? Вы, Ватсон, не верите в это?» «О, нет, нет. Между тем, легко смеяться над этим в Лондоне, но нелегко стоять в темную ночь на болоте и слышать этот вой. А, мой дядя, ведь неподалеку от его трупа видны были следы собачьих лап. Все как-то странно складывается. Не допускаю, чтобы я похож был на труса, Ватсон, однако от этого воя у меня кровь застыла в жилах. Пощупайте мою руку». Взяв его руку, я убедился, что действительно она была холодна, как мрамор. «Ничего, завтра утром вы почувствуете себя вполне здоровым. А мне кажется, что я никогда не забуду этот вой. Что же нам теперь делать, как полагаете? Не будет ли лучше возвратиться домой?» «Нет, клянусь всеми небесными громами. Нет, мы пошли с целью захватить беглого преступника и доберемся до него. Идем. Мы поставим на своем, если бы даже все злые духи ада были выпущены на болото». Спотыкаясь на каждом шагу в окружавшем нас мраке, мы очень медленно двигались между скал, направляясь к желтой точке, мерцавшей впереди нас. Ничего нет легче, как заблуждаться относительно того расстояния, в котором находится от нас свет в темную ночь. Иногда нам казалось, что он блестит где-то далеко, чуть ли не на горизонте, а иной раз он нам казался в нескольких саженях от нас. Наконец, подойдя совсем уже близко, мы увидели, откуда шел свет. Это была свеча, вставленная в узкую расщелину в скале. Отверстие это было такого рода, что свеча была со всех сторон совершенно закрыта от ветра, и притом возможно было видеть ее пламя только со стороны Баскервиль-Холла. Укрываясь за гранитной скалой, мы подошли совершенно незаметно и, пользуясь этим прикрытием, пригнулись и наблюдали за сигнальным светом. Жутко было видеть эту свечу, одиноко мерцавшую среди болота, в полном отсутствии всяких признаков жизни кругом. Виднелось одно только прямое желтенькое пламя, озарявшее беловатым блеском окружавшие камни. «А что теперь будем делать?» — тихо спросил меня сэр Генри. «Подождем здесь. Он, несомненно, находится неподалеку от своей свечи. Увидим, быть может, нам удастся приметить его». Едва я окончил эту фразу, как мы оба одновременно увидели Сельдона. Почти над скалою, в расщелине которой вставлена была свеча, показалось желтое зловещее лицо. Оно было страшное, Запачканная грязью, со щетинистой бородой и волосами, висевшими как мочалка, оно производило такое впечатление, как будто перед нами появился один из тех древних диких людей,